Я хотела бы рассказать вам о судебном деле, над которым я работала. Дело касалось человека по имени Стив Тайтус. Тайтус был менеджером ресторана. Ему было 31, и он жил в Сиэтле, штат Вашингтон. Был помолвлен с Гретхен, и они собирались пожениться. Она была любовью всей его жизни. Однажды вечером пара пошла на романтический ужин в ресторан. Они были на пути домой, когда сотрудник полиции остановил их машину. Автомобиль Тайтуса напоминал автомобиль мужчины, который ранее вечером изнасиловал женщину-автостопщицу. И Тайтус был вроде как похож на насильника. Полицейские сфотографировали Тайтуса и положили его фото в ряд с другими. Позже эти фотографии были показаны жертве, и она указала на Тайтуса. Она сказала: «Этот похож больше всех». Полиция и прокуратура завели судебное дело, и когда Стив Тайтус предстал перед судом за изнасилование, потерпевшая при даче показаний сказала: «Я абсолютно уверена, что это он». Тайтус был признан виновным. Он заявил о своей невиновности. Его семья кричала на присяжных, невеста упала на пол в истерике. Но Тайтуса отправили в тюрьму. А что бы вы сделали в такой ситуации? Что сделали бы вы? Абсолютно утративший веру в правовую систему, Тайтус все же имел план. Он позвонил в местную газету, журналист, проводящий независимое расследование, заинтересовался им. И этот журналист нашел настоящего насильника, человека, который в итоге признался в совершении этого изнасилования. Человек, который, как предполагалось, совершил 50 изнасилований в регионе. И когда эта информация была предоставлена судье, Тайтус был освобожден. И вот тут все должно было бы закончиться, конец страданиям. Тайтусу следовало бы отнестись ко всему, как к черной полосе в его жизни, которая наконец-то позади. Но так это все не закончилось. Тайтус был обозлен. Он потерял свою работу. Он не мог получить ее обратно. Он потерял свою невесту. Она не смогла смириться с его постоянным гневом. Он потерял все свои сбережения, и поэтому он решил подать иск против сотрудников полиции и других лиц, которых он считал ответственными за свои страдания. И именно тогда я начала работать над этим делом, пытаясь выяснить, каким образом потерпевшая перешла от «этот похож больше всех» к «я абсолютно уверена, что это он». Тайтус был поглощен гражданским иском, он проводил каждое мгновение, думая о нем. И всего за несколько дней до начала суда он проснулся утром, скрючившись от боли. Он умер от сердечного приступа, связанного со стрессом. Ему было 35 лет. Меня попросили работать над делом Тайтуса, потому что я ученый-психолог. Я изучаю память. Я изучала память на протяжении десятилетий. И если я знакомлюсь с кем-то в самолете, так было на пути в Шотландию, если я знакомлюсь с кем-то на борту самолета, и мы спрашиваем друг друга о профессии, я отвечаю: я изучаю память. Люди обычно рассказывают мне, что у них проблемы с запоминанием имен, или что у них есть родственник, у которого Альцгеймер, или какие-то проблемы с памятью. Но я вынуждена говорить им, что я не занимаюсь потерей памяти. Я изучаю обратное, память как таковую. То, что люди помнят, почему они помнят то, чего никогда не было, или помнят происшествия совершенно не так, как они происходили в действительности. Я изучаю ложные воспоминания. К сожалению, Стив Тайтус является не единственным человеком, который был осужден из-за чьих-то ложных воспоминаний. В одном проекте Соединенных Штатов собранная информация выявила 300 невиновных. 300 обвиняемых были осуждены за преступления, которые они не совершали. Они провели 10, 20, 30 лет в тюрьме за эти преступления. А теперь тест ДНК доказал, что на самом деле они невиновны. И когда эти случаи были проанализированы, оказалось, что 3/4 невиновных были осуждены из-за ложных воспоминаний очевидцев. Но почему? Как и присяжные, осудившие тех невиновных и осудившие Тайтуса, многие люди считают, что память работает как записывающее устройство. Мы просто записываем информацию, затем воссоздаем ее и воспроизводим, когда хотим ответить на вопросы или опознать фотографии. Но десятилетия работы психологам показали, что это вовсе не соответствует действительности. Наши воспоминания способны меняться. Они реконструируются. Память немного похожа на страницу Википедии. Вы можете изменить ее, но и другие люди тоже могут это сделать. Я впервые начала изучать процесс изменения памяти в 1970-х. Я проводила эксперименты, в которых людям показывали смоделированные преступления и несчастные случаи, а затем задавали вопросы о том, что они помнят. В одном исследовании мы показали людям имитацию аварии и спросили их, с какой скоростью двигались автомобили до столкновения. А других людей мы спросили, с какой скоростью двигались автомобили до катастрофы. И когда мы использовали слово «катастрофа», свидетели говорили, что автомобили двигались быстрее. Кроме того, наличие слова «катастрофа» в вопросе побуждало людей утверждать, что они видели битое стекло на месте происшествия, когда битых стекол не было вообще. В другом исследовании мы показали имитацию аварии, где автомобиль проехал на перекресток со знаком «стоп». И если мы задавали вопрос, который исподволь внушал, что это был знак «уступите дорогу», многие свидетели говорили нам, что они помнят знак «Уступите дорогу» на перекрестке, а не знак «Стоп». Вы можете подумать, что это были имитированные события, и они не являются особо стрессовыми. Будут ли совершены ошибки такого же рода в действительно стрессовых ситуациях? В исследовании, которое мы опубликовали несколько месяцев назад, имеется ответ на этот вопрос. Необычным в этом исследовании было то, что мы устроили для людей очень стрессовые испытания. Объектами этого исследования были военнослужащие США, которые проходили мучительные учения, призванные подготовить их к тому, что с ними будет, если они будут захвачены в плен. В рамках учения этих солдат допрашивали в агрессивной, враждебной форме с применением физического воздействия на протяжении 30 минут. Позже они должны были опознать человека, который проводил допрос. И когда мы исподволь внушали им, что это другой человек, многие из них идентифицировали допрашивающего неверно. Часто опознавали кого-то, кто даже отдаленно не похож на истинного допрашивающего. Эти исследования демонстрируют, что если исподволь дезинформировать людей о некоторых событиях, которые происходили с ними, можно исказить, засорить или даже изменить их память. В реальном мире дезинформация есть везде. Мы получаем дезинформацию не только, когда нам задают наводящие вопросы, но и когда мы общаемся с другими свидетелями, которые могли сознательно или случайно снабдить нас ошибочными данными. Или когда мы видим освещение в СМИ некоторых событий, которые произошли с нами. Все это обеспечивает возможность загрязнения нашей памяти. В 1990-х мы начали наблюдать еще более критические виды проблем с памятью. Некоторые пациенты начинали с лечения одной проблемы, например, депрессии, расстройства пищеварения, а заканчивали с другой проблемой. С воспоминаниями непомерно чудовищного отношения к себе, иногда сатанинских ритуалов, иногда с участием действительно странных необычных элементов. Одна женщина завершила курс психотерапии, полагая, что она пережила годы ритуального насилия, забеременела насильственным путем, а ребенка вырезали из ее живота. Но на теле не было никаких шрамов или каких-либо физических признаков, которые могли бы подтвердить ее рассказ. И когда я начала изучать подобные случаи, мне было интересно, откуда берутся эти странные воспоминания. И я обнаружила, что большинство этих случаев включали в себя некоторые особые формы психотерапии. Я выясняла, включала ли в себя эта психотерапия такие вещи, как упражнения на воображение, или толкование снов, или в некоторых случаях гипноз, или иногда воздействие ложной информации. Было ли это причиной формирования этих очень странных, маловероятных воспоминаний? И я разработала некоторые эксперименты для изучения тех приемов, которые использовались в этой психотерапии, для того, чтобы изучить развитие этих очень подробных ложных воспоминаний. В одном из первых проводимых исследований мы применили внушение, метод психотерапии, наблюдавшийся в этих случаях. Мы применили такое же внушение и внедряли ложные воспоминания о том, что, когда участник был ребенком 5 или 6 лет, он потерялся в торговле. Центре. Он был напуган, он плакал. В конце концов, пожилой человек спас его и воссоединил семью. И нам удалось внушить такие воспоминания в головы около четверти испытуемых. Вы можете подумать, ну, эти воспоминания не особо стрессовые. Но мы и другие исследователи внушили подробные ложные воспоминания о вещах, которые были гораздо более необычными и гораздо более стрессовыми. Например, в исследовании, проведенном в Теннесси, ученые внушали ложные воспоминания о том, что, будучи детьми, испытуемые чуть не утонули, и их вытащили спасатели. А в исследовании, проведенном в Канаде, ученые внушали ложные воспоминания, что, когда участник был ребенком, на него напало озлобленное животное. Внушение прошло успешно с половиной испытуемых. В исследовании, проведенном в Италии, исследователи внушали ложные воспоминания, что, когда испытуемые были детьми, они были свидетелями демонической одержимости. Вам может показаться, что мы травмировали наших испытуемых во имя науки. Но наши исследования прошли тщательную оценку учреждений по вопросам этики научных исследований, решивших, что временный дискомфорт, который некоторые участники могут испытывать при этих исследованиях, перевешивается важностью проблемы понимания процессов памяти и злоупотребления памятью, происходящего в некоторых странах мира. К моему удивлению, когда я опубликовала эту работу и начала выступать против этого конкретного вида психотерапии, я создала себе достаточно большие проблемы. Враждебность психологов, восстанавливающих подавленные воспоминания, которые чувствовали угрозу, и пациентов, на которых эти психологи повлияли. Иногда, когда меня приглашали выступить с речью, со мной были вооруженные охранники. Люди посылали горы писем с требованием уволить меня. Но, вероятно, наихудшим было следующее. Я подозревала, что одна женщина была невиновна в совращении малолетней. Ее уже взрослая дочь заявила о совращении. Она обвинила свою мать в сексуальном насилии на основе подавленных воспоминаний. И эта дочь дала свое согласие на то, чтобы по мотивам ее истории был снят фильм и показан в общественных местах. Я подозрительно отнеслась к этой истории и начала расследование. В конечном итоге я нашла информацию, которая убедила меня, что мать была невиновна. Я опубликовала разоблачение по этому делу, и некоторое время спустя та самая дочь подала на меня в суд. Даже несмотря на то, что я никогда не упоминал ее имени, она подала иск о клевете и вторжении в частную жизнь. И я почти 5 лет потратила на это грязное, неприятное судебное разбирательство. Но, наконец, все было кончено, и я могла по-настоящему вернуться к своей работе. Однако в этом процессе я стала жертвой тревожной тенденции в Америке, где на ученых подают в суд просто за высказывания по вопросам, вызывающим в обществе серьезные разногласия. Когда я вернулась к работе, я задала такой вопрос. Если я внушаю ложные воспоминания, имеют ли они последствия? Влияют ли они на последующие мысли, на последующее поведение? В первом исследовании мы внушили воспоминания, что в детстве участникам было плохо от определенных продуктов, от яиц, сваренных вкрутую, от соленых огурцов и клубничного мороженого. И мы обнаружили, что как только мы внедрили эти ложные воспоминания, воспоминания, люди перестали есть эти продукты на пикнике на открытом воздухе.
Ложные воспоминания не обязательно являются плохими или неприятными.
Внушая теплые, приятные воспоминания о такой здоровой пище, как спаржа, мы могли бы добиться, чтобы люди хотели есть больше спаржи. Эти исследования показывают, что мы можем внедрить ложные воспоминания, и они будут иметь последствия, которые влияют на поведение еще долго после формирования этих воспоминаний. Что ж, наряду со способностью внедрять воспоминания и контролировать поведение, возникают также этические проблемы. Например, когда мы должны использовать эту технологию воздействия на разум? И должны ли мы когда-либо запретить ее использование? С точки зрения этики, психологи не имеют права внушать ложные воспоминания своим пациентам, даже если это поможет им. Но ничто не может помешать родителю испробовать этот метод на своем ребенке, который страдает ожирением. И когда я предложила это публично, снова зародился протест. Опять она советует, чтобы родители лгали своим детям. Здравствуй, Санта-Клаус. Посмотрите... Посмотрите на это с другой стороны. Что бы вы предпочли? Ребенка с ожирением, диабетом, низкой продолжительностью жизни и всем остальным прилагающимся? Или ребенка с одной маленькой частичкой ложных воспоминаний? Я знаю, что бы выбрала бы я для своего ребенка. Но, возможно, моя работа сделала меня не похожей на других людей. Большинство людей ценят свои воспоминания, осознают, что они представляют их личность, то, кто они, откуда они, и я ценю это. У меня такие же чувства. Но я знаю из своей работы, сколько вымысла уже в них находится. И если я и узнала что-то из десятилетий работы над этой проблемой, так это то, что даже если люди говорят вам что-то и делают это с уверенностью, даже если они говорят это с большим количеством деталей, даже если они выражают эмоции, когда говорят, это не означает, что это действительно произошло. Мы не можем уверенно отличать истинные воспоминания от ложных. Нам нужны независимые подтверждения. Такое открытие сделало меня более терпимой к ежедневным ошибкам памяти моих друзей и членов семьи. Такое открытие могло бы спасти Стива Тайтуса, человека, будущее которого было украдено ложными воспоминаниями. Но в то же время мы все должны помнить, сделать все возможное, чтобы помнить, что... Память, как и свобода, хрупкая вещь. Спасибо. 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 Большое спасибо.